Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты, маэстро.
Добрый вечер, дамы и господа. Спасибо, что остаетесь с радио «Говорит Москва». В студии Макс Челноков. И в ближайший час в программе «Аплодисменты маэстро» гость, пианист, дирижер, аранжировщик, композитор и педагог, заслуженный артист России Сергей Жилин. Сергей Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Сергеевич, а почему все заслуженный? Где народный?
Ну, потому что заслужил, наверное.
А заслуженный. На сцене-то уже сколько лет? Уже...
Да не так много, 31 год.
31, но да. Это разве мало?
Ну, уже у нас можно? Как раз концерт назывался, 30-летний юбилейный назывался «30 — это много или мало».
Уже можно даже дедом или бабушкой стать в этом возрасте, практически.
Можно.
Можно.
Можно, да. Если не заниматься фонографом, то можно. А тут какая ситуация? Мы подавали документы, все очень прозаично. Мы подавали документы... Тогда можно было получать следующее звание после 5 лет от предыдущего. А так как заслуженный был в 5-м году, к 10-му мы собрали документы, все мои коллеги подписали, как они говорили, с радостью, я им верю. Нужны просто всякие рекомендательные письма и так далее. И вот как только мы это все собрали и уже стали относить туда, куда надо, вдруг, неожиданно, поменялись законы, и теперь в нынешней ситуации возможно только через 10 лет.
Ах, вот. Но да. В этом году как раз есть вот возможность.
Ну,
вот
как раз, да, в этом году. Но количество документов там, по-моему, страшно увеличилось. У меня помощники посмотрели, но сказали, что они постараются это все сделать.
По поводу помощника, вот фонограф — это ведь не просто музыкальный коллектив. Это группа компаний, скажем так, это несколько разных дополняющих друг друга бизнес-направлений, бизнес-проектов. И у вас есть ивент-агентство, и звукозаписывающая студия, и сам коллектив. Вы вообще успешный бизнесмен?
Ну, я не могу о себе говорить, насколько я успешен, успешный или неуспешный.
Ну как, ну вы же себя оцениваете.
Ну, мне всегда кажется, что и в музыке, и в деловом пространстве можно было бы добиться большего. Но я могу сказать, что раз этот бизнес-проект, сейчас мы с этой стороны подошли, да, к вопросу, существует уже 31 год, видимо, помимо каких-то... иногда неудачных действий и, возможно, неправильных решений принимались и правильные, и были действия вполне удачные. Потому что, ну, 31 год существует и развивается. В разной степени каждое из направлений в разное время по-разному. В какой-то период временной, допустим, ивент-агентство было достаточно... широко развито, и очень много было заказов. Оркестр, может быть, в тот момент был чуть меньше занят. А сейчас история несколько изменилась. Сейчас вообще, к сожалению, приходится сталкиваться с такой ситуацией, что две подружки встретились и назвали себя ивент-агентством.
Я даже знаю таких.
И из этого получается просто, я прошу прощения, непонятно что.
А вообще человек сколько вот в коллективе, вот во всем этом бизнесе?
Ну, у нас в штате сейчас 18 человек. И плюс на договорных условиях музыканты. То есть в общей сложности около 45 человек.
45. Да. Ну, у вас прям все по-взрослому, бухгалтерия, трудовые книжки, пенсия отчисляется. В белую зарплату платите?
Да, белую зарплату.
Прям белую, на карточке?
Конечно. И на карточке зарплата, да.
А у вас в трудовой что записано? У
меня?
Да, вы кто?
Ну, я не директор, я, по-моему, артист оркестра или что-то такое.
Просто артист оркестра.
Да, или руководитель, я не помню. Совершенно мне все равно, что у меня там.
Это я уже понял. В связи с последними финансовыми и экономическими событиями в стране и в мире как-то изменилась работа вообще всего бизнеса и оркестра, и ивент-агентства? Меньше работы стало, больше? Может, вы сцены снизили? Как-то подстраиваетесь вот подо все.
Знаете,
это?
Я по поводу предыдущего вопроса еще хотел сказать. Почему мне все равно, что в книжке написано, и вообще все наши, так сказать, социальные истории меня один раз довели до предела, когда моей маме, кандидату наук, человеку, который проработал всю свою сознательную жизнь на, так сказать, такой научной работе и на руководящей должности. Она была начальником отдела, вышла на пенсию. Пенсия у нее была 8 тысяч, или там 7, угу. или 9, я не помню.
Это вот недавно было, да?
Но это было лет 10, наверное, угу. назад, может быть, 12.
Угу.
И вдруг нам приходит в ящик письмо. И там написано, значит, там какая-то такая служба, пенсионный там что-то фонд, что-то такое, Жилина Лидия Васильевна. Я не имею привычки читать чужие письма, но в этот момент меня что-то вот как-то, так сказать, так дернуло, и я решил посмотреть, что там. Значит, там такое письмо. Уважаемая Лидия Васильевна, пишет вам, я уже не помню, какая-то такая служба, которая, значит, выявила ошибку в начислении вам пенсии.
Да.
Когда-то там в каком-то году, 10 лет или 15 до этого момента, неправильно был начислен вам какой-то там приход. В итоге мы начислили вам за такой-то месяц вот в этом году пенсию на 100 рублей больше, чем было положено. В связи с этим мы сообщаем вам, что в следующем месяце мы вас 100 рублей удерживаем.
Какая прелесть.
Я когда это увидел, это так до глубины души поразило.
Вот. Но вы как-то написали, но... позвонили туда?
Нет, зачем? Я ничего не стал делать, я просто не показал это письмо маме, чтобы ее не расстраивать.
Не расстраивать.
Вот. Но идиотизм, да? Ну, человек всю свою сознательную жизнь работал, трудился в научно-исследовательском институте. А тут 100 рублей, которые переначислили, мы у вас их забираем, понимаете? И при этом платим пенсию 8 тысяч рублей. Поэтому на пенсию 8 тысяч рублей я не очень рассчитываю в каком-то, надеюсь, достаточно отдаленном будущем. И в связи с этим, в общем, мне все равно, что у меня написано в трудовой книжке.
Нет, но все равно же, кто знает, может, лет через 15-20 пенсии будут
будет
такие...
Будет 8,5 будет?
Тысяч долларов, например,
но,
пенсия.
Да, у нас радио сказочное, да?
Нет, радио не сказочное. Сергей Сергеевич...
Да, давайте этот вопрос, извините, я вас...
Нет, ничего-ничего. Я просто хочу напомнить, что, друзья, сегодня в эфире в программе «Аплодисменты маэстро» заслуженный артист России, пианист, дирижер Сергей Жилин. Еще раз, Сергей Сергеевич, здравствуйте.
У меня, здравствуйте.
Да, вот какой вопрос. Значит, можно я вашу цитату?
Конечно.
«Родители меня заставляли заниматься 4 часа в день, но иногда и по 6, и по 8 часов я занимался академической музыкой». Получается, у вас не было детства?
Да нет, в том-то и дело, что было, потому что я все время старался увильнуть от этих занятий. И... убегал на улицу играть в футбол. Обучались мы в школе при консерватории ЦМШ в старом здании. Сейчас вот буквально недавно я там был, я проводил там открытый урок, ну, типа мастер-класс с учениками Центральной музыкальной школы. Там новое шикарнейшее здание, но на том же месте, абсолютно на том же месте. Там практически тот же двор. И вот мы... очень часто убегали там играть в футбол, у нас был такой спортивный класс. А если вдруг у нас отменялись какие-то занятия, у нас в первом, втором, третьем классах была супер игра «Казаки-разбойники». Мы весь центр вообще оббегали, все, вот весь этот пятачок от Герцена, Арбат, вот это вот все, это мы все.
Все играли, да?
Да.
А
мы
почему
там...
футбол? У вас рост позволяет играть и в баскетбол, и в волейбол.
Не было площадки, футбол мне всегда нравился, а баскетбол я тоже играл. Баскетбол мы играли в зале просто, но футбол мне больше всего нравился. И, в общем, у нас
сейчас говорили... играете?
Да нет, сейчас, к сожалению, во-первых, уже рост, он, с одной стороны, приносит какие-то положительные моменты, угу. можно достать что-нибудь сверху, не подпрыгивая, а с другой стороны, из-за роста существует определенные совершенно, так сказать, недомогания, связанные со спиной и так далее. Поэтому сейчас уже прыгать, бегать так не получается, но спортивный образ жизни я стараюсь вести.
Не курите?
Ну, уже 2 с чем-то года вообще не курю. До этого курил совсем мало, перед этим тоже бросал, а сейчас вообще не курю. То есть я с курением предварил эту ситуацию общей борьбы. То есть только я закончил, и началась вот эта...
Борьба в ресторане. Да. Возвращаясь к детству, вас же потом постоянно откуда-то исключали. Из школы при консерватории исключили.
Но заметьте, вот что интересно, исключили, а месяц назад я проводил мастер. Классно.
Но практически, да, никакой злости, никакого вот такого нет, не осталось
негатива. Сейчас нет, конечно. Тогда для меня это было страшное потрясение, потому что школа для меня это было все. Uh-huh. Я был там с первого класса. Нас было немного, кто был с первого класса. Наверное, человек 15 в классе, 12, может быть. Остальные приходили, кто в третьем, кто в четвертом, кто в пятом, что там такие были вещи. И получилось так, что в 8 классе он считался у нас как бы конкурсный, ну, не как бы, а действительно конкурсный. По-моему, 2 или 3 перевели с пианистов на теоретиков, а меня просто выгнали... Ну, то есть посчитали, что, видимо, я просто непригоден.
То, что пропускал уроки, не учился.
Ну, вы знаете, футбол. Вот футбол, это все пропускал уроки, на переменах играл, так сказать, неформатную музыку все время. Там Zodiac Space был популярен, там вот какой-то караван, рэктаймы какие-то пытался играть, там все это слышали. То есть я некоторым образом не вписывался в общее, так сказать, направление и развращающий, наверное, действовал на своих коллег, с которыми... мы учились вместе, хотя они тоже все играли это. Uh-huh. Не все, правда, те, которые были предрасположены к тому, чтобы по слуху что-то подбирать и так далее. Но попадался чаще всего я. Так получалось.
Из-за роста, наверняка.
Ну, может быть, из-за роста,
а
да.
Они сейчас музыканты? Вот кто остался, кто учился с
вами? Знаете, я с некоторыми из ребят встречаюсь. Один занимается инвестиционным бизнесом, у другого свой... завод по изготовлению всяческой спецодежды и так далее. Другой занимается какой-то адвокатской деятельностью, даже так, по-моему. Некоторые продолжают заниматься музыкой, но так, чтобы у кого-то был свой собственный оркестр, таких нет.
Вы единственный, изгнанный.
И неповторимый.
Да,
да, я извиняюсь.
А что вот такое в вашем дипломе, в вашей биографии означает электромонтажник по оборудованию летательных аппаратов?
Ну, я же параллельно занимался авиамоделизмом. Я, кстати, был чемпионом Москвы среди младших школьников по кордовым моделям воздушного боя. У меня был, по-моему, 3-й разряд, и если бы я, может быть, как-то больше, еще больше времени уделял, я бы, может быть, добился бы и кандидата в мастера, и перед армией можно было бы, и были такие случаи, служить в спортроте и выступать
это
за...
Это прям как спорт идет.
Это как авиамодельный это... спорт, да.
Понятно.
Да, и, но я одновременно с этим, значит, авиамодельный кружок, потом театр юного москвича, там же во Дворце пионеров, вокальный инструментальный ансамбль, там же во Дворце пионеров, и еще один вокальный инструментальный ансамбль, который базировался там в ПТУ. То есть вот эти 4 направления, плюс футбол, ну, плюс школа еще была где-то.
Да, еще математику.
Да, и вот потом получилось так, что вот в том самом... потому где один из вокально-инструментальных ансамблей базировался, в общем, я туда и пошел на электромонтажника по оборудованию летательных аппаратов. И в то время я попал в очень хорошее место. Это была такая макетная мастерская, где работали на заводе. Завод это считался почтовый ящик, по-моему, это был Салют, КБ «Салют». И там работали моделисты известные. И, в общем, я как бы, так сказать, пошел... попал куда нужно. Вот. И в общем-то, они меня обучали, перенимал у них какой-то опыт и так далее. Я тогда, естественно, умел работать на всех станках, я знал, что такое токарный. Ну, естественно, не вот на таких глобальных, да, то есть токарный станок был не самый маленький, но такой средний, фрезерный, все я делал. Все я делал сам.
Параллельно с музыкой все
это
было?
Это все параллельно с музыкой.
Вы продолжали играть,
конечно,
учиться?
Конечно, конечно. Просто мне хотелось вот это все тоже познать. И, в общем,
зачем
сейчас...
Зачем это сейчас вам пригождается?
Абсолютно. Ну, вот мы только что закончили строительство нашего офисного помещения. Да, в студию свою построили.
Инженер.
Ну, не как прям уж прораб-инженер, но когда я с ними разговариваю, я, в общем, достаточно все себе ясно представляю. А если что-то не понимаю, я у них спрашиваю, они мне объясняют, я достаточно быстро понимаю. То есть технически я, в принципе, такой подготовленный товарищ оказался благодаря этим ситуациям.
Обо всем об этом в каждом интервью практически вы рассказываете о том, что...
Ну, не в каждом, но
вычитал, узнал. А есть что-то, что еще знает и умеет Жилин, чего вот мы не знаем? Может, готовит потрясающе?
Нет, ест потрясающе.
Ест потрясающе.
Когда ему приготовят, да. Нет, готовит... Нет. Ну, я в свое время... был таким достаточно, я не скажу, прям мощным потребителем, но часто очень, как я пытаюсь выразиться как-то так толерантно, но у меня не получается.
Ну, как есть уж,
да-да,
потребителем
но
чего?
В свое время я достаточно много внимания уделял всевозможным винам. Вот это было для меня интересно. Но это сейчас, в общем, остается только в гораздо меньшем количестве, так скажем, и качестве.
Вы как сомелье бы могли, например, выступить?
Нет, я вообще, я знаю... допустим, там, трех, наверное, четырех человек, которые реально сомелье. Вообще сомелье — это такая профессия, которую достаточно, ну, так скажем, несложно произвести впечатление, особенно на людей, которые, в общем, не совсем представляют себе, что это такое, вина и так далее, ну, и как бы утвердиться в этой профессии, не будучи на самом деле профессионалом. И мне рассказывали, что даже больших профессионалов провели, когда с закрытыми глазами им налили там, так сказать, какое-то...
Вино?
Другое, да. А они, значит, сидели и говорили, да, это Шато. Такое-то, там, это такого-то года, там, разлиты замки. Ну, в общем, они тоже, так сказать, не справились с этим заданием. А я знаю трех человек, которых вот реально профессионалы. С ними очень интересно.
Любимое что? Красное, белое?
По настроению.
По настроению.
По настроению, ну, сухие. Да.
Сухие,
конечно.
Сухие. Как? Да, полусладкие, полусухие,
нет, нет,
ничего
нет.
Такого.
Французские, итальянские в основном.
Французские горчат все-таки немного.
Смотря какие.
Да мне вот кажется, все практически. Особенно юг Франции, он вот горчит. Италия как-то понежнее.
Может быть, да. Ну, смотря какие сорта мы будем рассматривать. Если мерло, то оно в любом случае пойдет это, очень да. такой мягенький.
Аргентинские пробовали, сейчас появились?
Да, я, когда попадаю, вот у нас есть сеть аргентинских ресторанов, стараюсь, конечно. Вот, ну.
То, что продается в наших магазинах, можно назвать вином? Или все-таки к нам приходит какой-то суррогат или что-то такое некачественное? Потому что во Франции зайдешь в магазин, в том же Париже, за 5-7 евро можно купить бутылку приличного вина.
Столового.
Ну да, хорошо, да. Пусть будет столовый. У нас таких цен, ну, нет практически.
Ну, почему? Есть тоже компании, которые привозят и за 350 рублей, и за 200.
Это хорошее вино?
Столовое.
А, столовое.
Такое, ну, что называется, для всеобщего... пользование при зоне welcome, да. В магазине можно его купить за 600, там за 800, может быть, рублей. Но здесь, понимаете, я думаю, и во Франции можно найти какой-нибудь такой магазин, где вдруг окажется либо слегка просроченное вино, или там какого-то, может быть, даже из не стой наклейки, я не знаю. Ну, мне кажется, вполне это возможно. А также и здесь есть добросовестные поставщики, а есть и не очень. Но вот, к счастью, у меня есть добросовестные.
Но вы к своим идете. Просто там в Пятерочку или в какой-нибудь Перекресток ни, по дороге не заедете.
В Пятерочке и в Перекрестке я вообще бы не посоветовал покупать никакие вина. Да, в принципе. Ну, наверное, этого не стоит делать. Даже в Седьмом континенте, мне кажется, не стоит сейчас уже. Ну, вот, наверное, Азбука вкуса и специальные винные магазины, Глобус, Гурме и так далее.
Вы вообще по магазинам ходите? Вы в курсе того, сколько стоит хлеб, молоко?
Ну, так как я живу на работе, у меня там все организовано, у нас там своя кухня, у нас там все, так сказать, абсолютно, что называется, закрытый такой, замкнутый цикл. Я только знаю, что когда-то определенная сумма денег мной была вложена в вот эту ситуацию приготовления продуктов и кормления, то есть кухню. И она... мы все платим там по небольшие какие-то суммы денег, но этого достаточно для того, чтобы эта сумма денег была все время в обороте, и, соответственно, все продукты покупаются.
Покупаются.
Вот, да. А сколько они стоят, ну, я
ну
не,
и ладно. А музыкальная пауза у нас. Что мы сейчас послушаем?
Ну, как говорится, есть такая... поговорка «Вы думали, мы квакаем, на самом деле мы поем». Так вот, я сейчас попробую вместе с нашей солисткой Светланой Артемьевной спеть. Это запись с нашего концерта в нашем джаз-клубе. Программа «Поение джазом». И вот там мы спели со Светланой «Девушку из Ипанемы».
Поехали, слушаем. Сергей Жилин.
Mais linda, mais cheia de graça, e ela merece que vem que passa no doce balanço caminho do mar. Moço do corpo dourado do sol de Panima, o céu balançado em mais que poema, e coisa mais linda que já vi passar. Estou tão sozinho. Oh, porque tudo tão triste. Oh, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que eu também posso sozinha. Ela só pensa que quando ela passa o mundo se rinda, se enche de graça. Aí fica mais linda por causa do amor. Por causa do amor.
Заслуженный артист России Сергей Жилин.
Светлана Артемьевна.
Спасибо.
Друзья, программа «Аплодисменты маэстро» продолжается. На радио «Говорит Москва». И сегодня в гостях у нас на радиостанции пианист, дирижер, аранжировщик, композитор, педагог, заслуженный артист России Жилин Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я по поводу хотел до песни, но все-таки теперь после. Вы впервые исполнили, ну не впервые, а предстали перед публикой свои вокальные данные на проекте «Две звезды», верно?
Ну да, да, да.
Сейчас модно, например, люди, там Волочкова запела, да, там Собчак вышла на театральную сцену, в драматическую сцену. Для вас пение сегодня, вы в концерты включаете?
Да, вот.
Вокальные композиции?
Включаю, ну как бы не сольный, конечно, свои, а так, если вы заметили, я здесь спел буквально там 8 тактов, остальное мы пели вместе в унисон.
Ну, голос у вас идеальный слух, у вас хороший голос.
У меня абсолютный слух,
вот
голос неплохой, просто нужно заниматься именно вокальной техникой, постановкой. Ну, я не всегда, к сожалению, успеваю это делать, но стараюсь. До нашего дуэта с Анжеликой я только, ну, вот напевал, допустим, когда оркестру что-то нужно объяснить или представить, как я бы хотел, чтобы это звучало. А когда мы встретились, для меня это была, конечно, очень интересная и встреча, и очень интересное время потом творческое, потому что если бы не Анжелика, конечно, вряд ли такая ситуация, конечно, сложилась у меня в жизни. Я рад, что она появилась у меня в жизни, в творческой жизни, и мы подружились тоже чисто по-человечески. И рад, что она выбрала меня, потому что у нее уже предложили ей участие, да. А у нее был выбор. И выбор, между прочим, очень и очень неплохой, мягко говоря.
Горбачев.
Да, Михаил Сергеевич Горбачев, Юрий Абрамович Башмет и вот
Сергей,
ваш покорный слуга.
Жизнь, да.
Получилось так, что выбор пал на меня. Я очень рад этому, и вообще вот те 11-12 песен, которые мы пели, это, ну, вообще это отдельная такая, я не знаю, эпоха в моей жизни, что ли, была.
Можно назвать это эксперимент такой небольшой авантюрой?
Безусловно, конечно.
Вы вообще авантюрист по жизни?
Ну, в такой небольшой, в легкой степени, я бы сказал, в степени... в такой степени, которая не могла бы причинить вред окружающим.
Да, а да, хулиган?
Ну да, конечно.
Ну что можете сделать? Вот было 1 апреля, буквально этой неделе, прошел день без потерь, кого-то удалось разыграть?
Знаете, дело в том, что сейчас очень большая такая загрузка, да, я не успел
подготовиться,
не до этого, да. А так, в принципе, я всегда готов, так сказать, что-то такое устроить и сделать. Ну, у нас вообще музыканты в оркестре тоже такие веселые, добрые.
Зеленые концерты устраиваются.
Ну, и зеленые концерты, ну, зеленые концерты, наверное, ну, в нашем жанре они, наверное, не очень применимы, что ли, да, ну, что в джазе там устраивает зеленый концерт, просто как-то свободнее играешь, там, ну, какие-то фразы и так далее, а у нас были смешные случаи, там, допустим, когда зеленый спектакль «Чикаго» идет, и там Филипп должен предстать с девочками, которые все в перьях, и потом, значит, девочка выбегает, он встает в такую позу, и потом они вместе все убегают. На последнем спектакле выскочили мальчики все в перьях.
Филипп этого не знал.
Да. А у меня была такая ситуация, когда заканчивается спектакль, дирижер стоит, тушится свет полностью, вырубка, и все артисты разбегаются, оркестр же на сцене. В этот момент я должен взять папку, из-под партитуры вытащить папку, где у меня написаны артисты в той последовательности, с которой я их должен представить. Они каждый раз меняются, и я их, поворачиваюсь лицом к залу, представляю всех артистов, они выбегают, кланяются. Я беру эту папку, через 3 секунды включается свет, я вижу, там нет этого листочка, на нем написано... «Вспомни список сам». Таким крупным шрифтом, да. меня проносится в голове, там, что?
Семена.
Да, нет, вообще, представляешь, что сейчас делать? Там же секунды. Ниже, это самое, таким более мелким шрифтом, подними листок, список находится под ним.
Все-таки не до конца подставили. Сергей Сергеевич, вас друзья называют Супержилин. О чем они?
Ну, наверное, речь идет о том, что для меня в достижении, так сказать, целей, решения задачи не существует никаких преград. То есть, если мне нужно закончить и, соответственно, создать что-то, успеть сделать, потому что у нас в телевизионном бизнесе все делается, наверное, вы слышали, достаточно долго, иной раз за целый день нужно сделать какую-нибудь
пять
маленькую
программ.
Да, или пять, или какую-нибудь одну маленькую программу, да. Вот. И, соответственно, в этот момент самомобилизовываешься, все, кто рядом, они вынуждены работать в том же режиме, но иногда их это не то, что не устраивает, иногда это слегка утомляет, а когда они видят, что я не утомился, еще, они говорят, да что ж такое, что, на чем он сидит. Да.
Супержилин.
Да.
А я просто, вы говорите, вот в этот бизнес телевизионный, 2005 год, я работал редактором на программе «Хазанов против НТВ». И вы как раз, да, мы снимали, помните, в Останкино,
вот эта
студия, я уже забыл.
Нет,
16.
Мы снимали в этом самом, на ВДНХ.
Да, там
это называется. В студии Горького.
Да, в студии Горького,
да.
И мы снимали вот этот пул этих программ, и вы как раз тоже впервые тогда и попали на экран, вот как, еще не было ни голоса, ни две
не
звезды,
ничего. Не
ничего.
Было,
это был первый проект,
первый
проект, где вы прям живьем со сцены.
Играли заставки, отбивки, да.
Сейчас это у вас уже вот прям стало отдельный бизнес? Или что? Почему вы продолжаете работать вот в этой сфере?
Ну, во-первых, несмотря на вот эти вот жесточайшие условия и сроки, это все равно очень интересно. Потому что вот если говорить о проекте «Голос», то подобных проектов нет одного, нигде, ни на каком канале. Причем, как только вышел «Голос», соответственно, многие попытались сделать что-то подобные или похожие, или, неважно, совсем иное. Но смысл был в том, чтобы поставить эту программу, ну, как на телевизионном сленге называется, против «Голоса», да, что получится. Да, ничего не получилось. То есть «Голос» всех побеждает, убирает, ну, минимум на 30-40 там, процентов, а в основном на 50-60. И это очень жестокая программа. Это
жестокая?
Конечно. Ну, и, а особенно для детей.
Кадром?
А для детей. Ну как? Ну, вот
в кадре-то ничего жестокого.
А в кадре, вы думаете, ну люди держатся, конечно. А вот вы сделаете дуэт, да, выйдете со своим партнером, споете этот дуэт, даже вот вы взрослый человек. Вы, для того, чтобы создать дуэт, вы должны обязательно работать друг на друга, а не тянуть одеяло на себя.
Понятно.
Значит, вам надо забыть о том, что вот после этого дуэта ваш же этот наставник кого-то уберет, кого-то оставит. И он убирает. Это что, это разве не жестоко? Это жестоко. А тем более, когда с детьми это получается. Но детишки бедные вообще там.
А вы сколько вот самое большое количество времени вот съемочных часов вы провели на площадке за все время работы?
18, я думаю.
18 часов?
18, да.
Ну, я вопрос так поставлю. А артисты балета, там, например, максимум больше 6-7 часов в сутки, но не могут физически. У вас как вот руки, пальцы затекают, болят?
Затекают. Нет, ну, я вам скажу, были бы там артисты балета, они бы тоже 18 часов сидели, никуда бы не делись.
Они бы там ползали, вот 100%, ползали бы.
Нет, ну, там уже просто...
Я имею в виду, сила нужна вот физически?
Конечно, нужна.
И дирижеру.
Конечно, и всем музыкантам нужна уже... Бывает, конечно, дуреешь, но как-то собираешься, потому что понимаешь, что других вариантов нет, и это необходимо сделать. Ну, бывает, техника подводит, ждем, пока техника, допустим. Бывает, что-то складывается не так, и решаются какие-то вопросы. Но вообще телевизионный бизнес, он в себе содержит очень много составляющих. И вот каждая из этих составляющих должна быть, конечно, подготовлена на самом высоком уровне к моменту съемок. И нам в основном это всегда удается. Я имею в виду и операторский цех, и режиссерский, и администраторский, и редакторский. Все-все, ну, вы знаете.
Да.
Вот. А в основном нам это удается. Вот 18 часов это было тогда, когда была, так сказать, еще, мягко говоря, давно не самая сплоченная команда и так далее. А сейчас у нас, я считаю, одна из таких команд, которые очень, ну, во-первых, все, каждый на своем месте профессионал, и очень слаженно работают. То есть не мешают друг другу эти позиции, а наоборот помогают.
К вам, ну, вас слушают, я понимаю, все музыканты. Например, вы можете Аксюте сказать, вот лучше эту песню не петь, или там Билану сказать, давай другую песню дадим этому артисту?
Нет, я могу сказать все, что угодно, если посчитаю нужным, но за время работы я приобрел достаточно такой... я не скажу солидный, но все-таки опыт. И, в общем-то, не всегда взгляд со стороны человека, в данном случае мой, может быть действительно полезен и верен, если я не в курсе, допустим, всей внутренней истории, как это делалось, как это создавалось. Всегда есть какие-то моменты, которые... так или иначе влияют на направление движения какого-то, да? Ну, бывают такие ситуации, когда я высказываю свое мнение, но в данном случае мои обязанности не входят в обсуждение совет. Или там я не консультант, да? Там консультантов достаточно. Моя задача выполнить...
Честно скажите, блатные работу. Есть за деньги?
Нет, это невозможно.
Нет,
это невозможно. Прям вот про... Ну как, смотри, 10 тысяч фонограмм отслушать, принести, значит, на 1500 на прослушивание реально. Даже если вот, там кто-то, кто отслушивает, ему пришел человек сказал, возьми мою фонограмму, на тебе денег. Ну, он взял, хорошо. Дальше идет прослушивание. Сидит 12 человек, Юрий Викторович, там, я иногда сижу, редактора... все это снимается на камеру, на две камеры. Выходит человек, и он поет без минуса, без фонограммы. Может только себе на гитаре скомпонировать или на рояле, если хочет. Все. Вот он спел, и вот в час проходит таких 10 человек. Бывает, отбирает 4-5, бывает ни одного.
Все прозрачно, честно.
Ну да, как бы да. И вот после этого отбора только идет уже работа непосредственно с оркестром.
С оркестром. Да. Я хочу, чтобы вы рассказали еще об одном своем дуэте. Не помню, какой год, но вы сейчас подскажете. Дуэт с Биллом Клинтоном.
А, это... Он да. 94-й или 95-й.
Да, да, где да. После чего к вам такой титул, ну, был выдан, скажем, такой словесный, значит, пианист, который играл джаз с американским президентом.
Ну да. Ну, в то время...
Как это было?
В то время это было, мне кажется,
да и сейчас гораздо, бомба такая.
Гораздо более интереснее, чем сейчас. Сейчас, я не знаю, нет, если бы я попал в подобные условия, я, наверное, был бы обязан это сделать. Но тогда у меня было еще и огромное желание. Сейчас такого желания с американским президентом нет, играть.
Политика влияет абсолютно. На музыку.
Но на мое какое-то внутреннее состояние. Я вообще считаю, что... Слишком много, в принципе, человек себе позволяет, и как наш, так сказать, президент местами это, так сказать, терпит, и вообще все его, я имею в виду Владимир Владимирович, все его действия, я его полностью понимаю и поддерживаю.
Получается, если бы вот, сейчас предложили с Обамой сыграть, вы бы не согласились?
Ну, нет, но если бы я был поставлен в условия, так сказать, рабочий, да?
Дима, вы свободный человек, демократическая
страна. Бывает ситуация, когда все-таки свои желания приходится немножко, так сказать, забывать.
Может, где-нибудь ноту неправильно сыграть, чтобы он сфальшивил?
Чтобы он сфальшивил, да-да-да.
Подножку.
Ну, мы же профессионалы с вами, так нельзя. А в то время это было очень значимо. Но, понимаете как, для музыканта это не такая значимая творческая встреча, как, допустим, я не знаю, с Чик Корея или с Гарри Бертоном или с кем-то. А чисто человечески, безусловно, конечно.
Сергей Сергеевич, хочется еще много тем затронуть, но вот прям вот коротенько. Вы историю с спектаклем «Тангейзер» слышали?
К сожалению, очень так поверхностно, но мне удалось, по-моему, поймать главную ситуацию, да, насколько я правильно понимаю, там были каким-то образом освещены истории раннего, так сказать, молодого возраста Иисуса Христа. Ну, и да, в этот там... момент было, значит, показано, что он предавался всяческим утехам.
Ну да, там вот и обнаженные это... тела.
Да,
и
обнаженные там... тела. Ну вот как это может совместиться с религией и с Иисусом Христом, я не понимаю. И для чего это было сделано? Для того, чтобы, ну, как бы создать ажиотаж и на этом фоне, так сказать, что-то заработать. Ну, да, директора сняли.
Сняли,
вот,
да.
И он вот и заработал.
В администрации президента сразу же предложили перед премьерой спектакли отсматривать. Это получается вот такой цензуры. Нет? Я ошибаюсь, ваша точка зрения?
Вот для такого, чтобы такое не допустить, я согласен полностью. Но у нас же любые благие начинания, к сожалению, очень часто становятся не совсем благими. Да? Под это дело могут, что называется, зарубить и совершенно невинные и действительно очень интересные какие-то произведения, работы, только потому, что вот, допустим, есть какие-то личностные взаимоотношения.
Да? Я был недавно в Большом театре, идет опера «Кармен». В новом... Музыка, Бизе, все то же самое, но Кармен выезжает, выходит на сцену обнаженная, в полотенце, да. Она там Тореро разговаривает по мобильному телефону, Тореадор ездит на роликах. Это не оскорбляет ничьи чувства. Вот так вот над произведением глумиться можно? В «Тангейзере» вот там, да, обнаженка, всех так потрясла.
Митрополит там... Это не, ну там это вообще, конечно, здесь, во-первых, вы сами немножко определили, да, направление, глумиться. Во-первых, во-вторых, как вот у меня есть мой замечательный коллега Анатолий Шерш Кроу, у которого я многому учился и продолжаю учиться, и он мастер всевозможных афоризмов. Он вообще мастер слова. И вот он, его в данном случае определение, мне кажется, очень хорошо подходит. Это другой вкус, он так говорит. Это другой вкус, который, ну, наверное, для меня не совсем приемлем. Зачем вот это делать, делать такой ремейк, да, и для того, чтобы это донести до современного зрителя, который сидит в планшетах, типа, и так далее. Но...
Вы такого тоже не любите. Классика должна оставаться классикой.
Ну, она может быть современно прочтена, но современное прочтение, на мой взгляд, современное прочтение — это одно, а ролики, мобильный телефон и полотенце — это немножко другое. Не те средства, наверное, как-то. Я не знаю.
Сергей Сергеевич Жилин сегодня в гостях. Друзья, уже подходит программа почти к концу. Я единственное, вот еще о чем хочу поговорить. Конечно же, неотъемлемая часть, и вообще это ваша жизнь, это джаз. Правда, что вы в него пришли благодаря Раймонду Паулсу.
Да.
И, вы впервые услышали джаз именно в его исполнении,
да? До этого я слушал Армстронга, да, у меня была еще пластинка Чижика и пластинка Ленинградского Диксиленда. Но это было в мою бытность, по-моему, 4 или 5 класс СМШ, и тут я увидел концерт, где он играл трио, несколько джазовых стандартов, и потом вместе с пианистом из оркестра за рояль рэгтайма Скотта Джоплина. Это был большой концерт, который вела Алла Борисовна, и вот я тогда, открыв вот так вот глаза и рот, я все это вот внимательно следил и понял, что мне вот туда. И когда мы лет 5 назад повстречались с маэстро, я ему об этом рассказал, говорю, что вы были неким таким подталкивающим, провоцирующим моментом для того, чтобы я в дальнейшем уже занимался этим. Ну, он со свойственным чувством юмора ответил: ну, наверное, я сделал что-то плохое. А и сейчас мы...
Вы же с ним играли тоже до этого.
Да, у нас есть запись. И сейчас я был недавно в Риге, и мы разговаривали по поводу того, чтобы... делать юбилейный концерт, ему будет 80 лет, и будет это в следующем году. Юбилейный концерт, да. И для меня большая честь вместе с оркестром работать на таком концерте в честь 80-летия маэстро. Представляете, какая жизнь, да? Вот прошло, да, наверное, сколько? Лет 35-38, когда я первый раз увидел по телевизору этого человека. Теперь я буду вместе с ним работать на одной сцене. Уже второй раз.
джаз, я думаю, как и опера, это два таких жанра, которые, ну, для нашего российского зрителя малопонятны, ну, и не... Ну, вот, на мой взгляд, малопонятны. Почему так происходит? Может, потому что это все-таки не наша культура, нет?
Ну, во-первых, джаз стал уже, в общем-то, интернациональной культурой. И у нас есть выдающиеся исполнители, композиторы, которые работают в этом жанре. И музыка, которая может вполне относиться к вот, разряду джазовых стандартов мировых, я имею в виду темы. Здесь просто ситуация какая. Есть, ну, помните...
Не помню. Задумался.
Какой пример? Помните, как этот самый Остап Бендер нарисовал сеятеля?
Так, да-да-да.
Нет, хотя нет, нет, плохой пример. Не,
я хочу
сказать, я очень быстро.
Вы же хотели в январе еще школу открывать, помните?
Да, мы открываем.
Радиопрограмму джазовую запускать. Да. Открываете? Вы, я к чему? Вы пропагандируете
это? Мы пропагандируем, и я хотел бы сказать, что есть разные стили и направления джаза. Есть те стили, которые не стоит приходить для того, чтобы их слушать, не имея определенной все-таки подготовки и опыта.
Ознакомиться-то когда-то надо все-таки.
Да, но знакомиться нужно с более такими простыми стилями, понятно, чтобы сразу не отбить себе, может быть, какое-то себе желание. Потому что самое главное в джазе — это неимоверно эмоциональное содержание, которое должно заряжать тебя просто вот, при прослушивании этой музыки. Ну, реально просто создается очень такой эмоциональный заряжающий эффект, толкающий тебя, так сказать, уже, ну, как будто ты вот взял и выпил там, я не знаю, там несколько таблеток, 10 таблеток витамина какого-нибудь. Вот. Поэтому не нужно пытаться какие-то современные сложные стили сразу для себя понять. Нужно начать с такого...
С легонького.
Того, что попроще.
Это я помню, как вы к вам на одном из концертов, после концертов, где вы играли в Чайковского в джазовых обработках, и к вам подходят слушатели, зрители, говорят, ой, мы так вам благодарны, вы так улучшили Чайковского.
Ну, это смешная история была. Это было в одном из клубов, и человек один там хлопал, потом говорит, ребята, молодцы, как здорово, как вы здорово исправили Чайковского, да-да-да.
Сергей Сергеевич, остается прям 20 секунд, у меня еще был вопрос такой, вы внесены в джазовую энциклопедию «Джаз 20 века», после этого, как вы туда попали, вы как-то подумали о себе, какой же я все-таки, вот потрясающий, талантливый.
Ну, я подумал, что я потрясающий, и все те музыканты, которые рядом со мной внесены в эту энциклопедию, тоже потрясающие.
Впереди что еще, чем вы еще нас потрясете? В следующем «Голосе» вы будете участвовать взрослым?
Во взрослом, по крайней мере, было объявлено руководством, что наш старшина Дима Нагиев и рота Жилина остаются. Меняются наставники. Да, меняются наставники. Я надеюсь, что так и будет. Посмотрим, как сложится жизнь. Но при всем, так сказать, уважении и, так сказать, непосредственно к телевидению и к каналу, и вот, конечно, эта программа при всей ее, так сказать, жесткости, так скажем, она очень сильная, очень серьезная, да, очень талантливая. А это не является все-таки нашим основным творческим делом.
Да, что в творчестве? Гастроли, я знаю, апрель гастроли, весь расписан.
Да, у нас май. Гастроли, разные программы. Мы вот сейчас заканчиваем работу над нашим дуэтом двухрояльным, и, соответственно, будет пластинка такая с нашей пианисткой из оркестра Ксенией Акимовой. Потом у меня в планах сделать альбом из произведений Юрия Ивановича Маркина. Это, надеюсь, летом, может быть, успеем. Сейчас мы вот в мае будет как раз два концерта в Питере и в Москве с Данилом Козловским, где он будет петь песни.
Интересно.
Да-да-да. 10 июня будет большой концерт в Светланском зале Дома музыки, где мы как раз будем в первом отделении презентовать нашу дуэт двух роялей, «Час на двоих» вместе с Ксенией Акимовой. А во втором отделении будет смешанная такая программа. Часть будет выдержки из нашей программы посвящения Оскару Питерсону, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Это величайший канадский пианист. И к нам будут приходить наши детишки, которые вот как раз и обучаются уже даже не из голоса, они обучаются, да, в нашей студии, я бы так сказал.
Сергей Сергеевич, спасибо большое. Сергей Жилин был сегодня, друзья, в гостях на радио «Говорит Москва». Пианист, дирижер, аранжировщик, композитор и педагог, заслуженный артист России. Спасибо большое.
Спасибо вам.
А вы, друзья, слушайте джаз. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит».